2. После Адена вступительных меня приятно удивило, что программа оказалась не такой сложной, как мне представлялось. В некоторых отношениях это вообще была самая ненапряжная моя учеба. Никаких тебе интенсивов, никто не нудит про тесты для подготовки к колледжу и поступления в Лигу Плюща, не надо корпеть над зубодробительной математикой, никто не требует знать язык на определенном уровне. Да никто вообще ничего не требует. Все сильнее удивляясь, я глядел на этот академический рай для ботанов, куда меня занесло, и понимал, отчего столько талантливых и одаренных старшеклассников со всех 5 округов зубрили до потери пульса, чтобы сюда попасть. Тут не было ни контрольных, ни экзаменов, ни оценок. Зато были семинары с нобелевскими лауреатами по экономике, уроки, на которых ученики строили солнечные панели, и занятия, где всех дел было — слушать Тупака или пересматривать «Твин Пикс». При желании ученики могли организовать себе занятия хоть по истории геймерства или роботостроению. Я мог набрать себе сколько угодно интересных факультативов, на которых всего-то нужно было разок в середине семестра написать сочинение, а в конце защитить проект. Но хоть я и понимал, что мне крупно повезло, все равно не чувствовал ни счастья, ни даже благодарности за такое везение. Ощущение было такое, что сам мой дух поменялся на каком-то химическом уровне. Словно бы у меня в душе нарушился кислотный баланс, и из меня выжгла жизнь. Непоправимо, необратимо, как до самой сердцевинки каменеет вая кораллового полипа. Что я мог делать, я делал. Это я уже проходил. Выключаешь мозг, ломишь вперед. 4 утра в неделю я вставал в 8, принимал душ, стоя в ванне с когтистыми ножками, рядом с комнатой Пиппы. Занавеска в одуванчик, запах ее клубничного шампуня оборачивает меня издевательским паром, в котором со всех сторон мне улыбается память о ней. Затем, камнем падая на землю, я выходил из облачка пара, молча одевался у себя в комнате и, протащив попчика по кварталу, где он метался по сторонам и визжал от ужаса, я заглядывал в мастерскую к Хобби, махал ему рукой, скидывал на плечо рюкзак, садился в метро и проезжал 2 остановки на юг. Большинство учеников брали по 5, по 6 курсов, но я ограничился необходимым минимумом — 4. Основы изобразительного искусства, французский, введение в европейский кинематограф и русская литература. Хотелось еще научиться разговаривать по-русски, но курс русского с нуля начинался только с осени. С глубоко въевшимся безразличием я приходил на занятия, отвечал, когда спрашивали, выполнял все задания и шел домой. Иногда после уроков обедал возле университета в дешевых мексиканских и итальянских забегаловках со столами для пинбола и пластиковыми растениями. На широких плазмах показывают спорт, в счастливые часы подают пиво по доллару, хотя мне это пиво под запретом. Чудно было перенастраивать себя под несовершеннолетнюю жизнь, будто снова в детский садик с совочком. Потом, засахарившись от спрайта, которого подливать можно было сколько хочешь, я шел обратно к Хобби через парк Вашингтон-сквер, опустив голову, выкрутив на максимум громкость в айподе. Я так нервничал. Найденного Рембрандта по-прежнему обсуждали во всех новостях. Что из-за этого у меня начались проблемы со сном. А стоило раздаться звонку в дверь, я подпрыгивал так, будто во всем доме сработала пожарная сигнализация. «Ты многое упускаешь, Тео», — сказала мой соцпедагог Сюзанна. «Никаких мистеров, миссис, мы все тут друзья-приятели». «Именно внеклассные мероприятия призваны сплотить наших учеников в таком огромном городе, особенно самых наших младших учащихся. Тут очень легко затеряться». «Ну...» Она была права, в школе мне было одиноко. 18-19-летние студенты с малолетками не общались, и хотя тут была целая толпа моих ровесников и ребят помладше, и даже один 12-летний задротик, у которого, по слухам, IQ был 260. Жизнь у них была такая ограниченная, а проблемы настолько дурацкие и мне чужды, что казалось, они говорят на каком-то отмершем детском жаргоне, который я сам давно позабыл. Они все жили дома с родителями. Они волновались из-за сводок успеваемости, выездных программ по изучению итальянского и летних стажировок при ООН. Они чуть ли в обморок не падали, если при них закурить. Они все были серьезными, благожелательными, нетронутыми, глупенькими. Общего у меня с ними было столько, что я с тем же успехом мог попробовать затусить с восьмилетками в 41-й школе.
«Я вижу, ты выбрал французский. Французский клуб собирается раз в неделю во французском ресторане на университетской площади. А по вторникам они все ходят в Альянс Франсез и смотрят кино на французском. По-моему, тебе это должно понравиться».
«Ну, может». Декан французской кафедры, пожилой алжирец, уже тоже ко мне подходил. Я, ощутив его твердую широкую ладонь на плече, в ужасе дернулся так, будто меня режут. И безо всяких вступлений сказал, что он ведет семинар, который меня, может быть, заинтересует, про истоки современного терроризма, начиная с ФНО и Алжирской войны. Как же меня бесило, что все до единого учителя на курсе знали, кто я такой. Заговаривали со мной, явно уже зная про мою трагедию. Как выразилась мой препод по кино, миссис Лебовиц.
«Просто Рути».
Она тоже пыталась уговорить меня вступить в их киноклуб, после того, как прочла мое сочинение о похитителях велосипедов. И еще предложила мне заглянуть в философский клуб, участники которого раз в неделю обсуждали, как она выразилась, серьезные темы.
«Ну, посмотрим»,
— вежливо ответил я.
«Ну, судя по твоему сочинению, похоже, тебя влечет то, что я, за неимением лучшего термина, назвала бы территорией метафизики. Например, почему с хорошими людьми случается плохое?» — добавила она, потому что я продолжал глядеть на нее пустыми глазами. «Предопределена ли наша судьба или нет? В твоем сочинении говорится не столько о кинематографических принципах де Сики, а скорее о фундаментальности хаоса и неустойчивости нашего мира».
«Не знаю», — ответил я после неловкой паузы. «Я что, правда об этом написал в сочинении? Да похитители велосипедов мне даже не понравились, как Кес, Чайка, Лаком плюс Ян или еще какой-нибудь жутко депрессивный европейский фильм из тех, что мы смотрели на занятиях миссис Лебовиц». Миссис Лебовиц глядела на меня так долго, что мне сделалось неуютно. Потом она поправила на носу ярко-красные очки и сказала:
«Ну да, на занятиях по европейскому кино материал, конечно, тяжеловат. Я вот что подумала. Может, тебе как-нибудь заглянуть на какой-нибудь мой семинар для студентов-киноведов? По бурлескным комедиям 30-х? Или, может, даже по немому кино? Мы, конечно, смотрим там «Доктора Каллигари», но еще и фильмы Бастера Китона, много кино с Чаплином. Да, хаос, конечно, но в безопасных рамках. Жизнеутверждающие вещи».
«Ну, может», — ответил я. Но я не собирался навешивать на себя даже лишнюю секунду дополнительных занятий, пусть даже очень жизнеутверждающих. Потому что едва я переступил порог класса, как обманчивый прилив энергии, благодаря которому я пробился в этот колледж-экстернат, схлынул. Меня никак не трогали открывавшиеся передо мной роскошные перспективы. У меня не было ни малейшего желания напрягаться даже на йоту больше положенного. Я просто хотел тут перекантоваться. Ну и, соответственно, энтузиазм преподавателей в отношении меня вскоре сменился отстраненностью и чем-то вроде смутной, безличной жалости. Я не ставил перед собой никаких задач, не развивал своих навыков, не расширял горизонты, не пользовался широким спектром предложенных мне возможностей. Я, как деликатно выразилась Сюзанна, не приспосабливался к учебе. По правде сказать, я все чаще и чаще по ходу учебы, когда преподаватели стали от меня отдаляться, а в их отзывах стало звучать все больше презрительных ноток. Широкие возможности для обучения не вызывают в Теодоре достойного отклика ни по одному из предметов. Стал подозревать, что меня сюда и приняли-то только из-за моей трагедии. В приемной комиссии кто-нибудь пометил мои документы, передал их ответственному секретарю. Господи, несчастный ребенок, жертва терроризма, тра-ля-ля. Школа не может просто так от него отмахнуться. Сколько у нас там еще мест осталось? Может, сможем его впихнуть? Что скажешь? Я почти наверняка испортил всю жизнь какому-нибудь нормальному ботану из Бронкса, какому-нибудь несчастному музыкантику с кларнетом, который на презентации школьных проектов вечно был в хвосте, у которого до сих пор с кулаками отнимали домашку по алгебре, и который будет штамповать проездные карты, сидя в будке на платной трассе, вместо того, чтобы преподавать гидромеханику в Калтехе, потому что я занял по праву принадлежавшее ему или ей место.
Ясно было, что произошла ошибка.
Теодор плохо работает на уроках и не проявляет никакого интереса к занятиям сверх необходимого минимума, написал мой преподаватель французского в разгромном отчете по успеваемости по итогам первого полусеместра, которого, в отсутствие следящих за моей успеваемостью взрослых, никто, кроме меня, и не прочел. «Будем надеяться, что плачевная ситуация в первой половине семестра вызовет у него желание доказать свою академическую состоятельность и использовать оставшееся время обучения с наибольшей для себя выгодой».
Но у меня не было никакого желания использовать время с выгодой для себя, а тем более кому-то что-то доказывать. Я в беспамятстве шатался по улицам. И вместо того, чтобы делать домашнюю работу, ходить на языковые курсы или заседать в каком-либо клубе, катался на метро до чистилищных конечных станций, где бродил в одиночестве среди магазинчиков и парикмахерских. Но и к своему новообретенному скитальчеству я тоже вскоре потерял интерес. Сотни километров пути. Еду, чтобы просто ехать куда-то. И вместо этого, будто бы провалившись беззвучно в омут, я с головой окунулся в работу у хобби в мастерской, в манящую дрему под землей, где я был надежно укрыт от городского шума и упиравшийся в небо щетины бизнес-центров и небоскребов, где я рад был полировать столешницы и часами слушать классическую музыку на W Нью-Йорк. Да и потом, какое мне было дело до «passé composé»?
Прошедшее завершенное время, грамматическая категория во французском языке. И романов Тургенева. Что плохого в том, чтобы хотеть проспать допоздна, натянув на голову одеяло, а потом бродить по тихому дому, где в ящиках столов перекатываются старые ракушки, а под секретером в гостиной стоят плетеные корзины с рулонами обивочной материи, и где закатное солнце пронзает острыми коралловыми спицами окошко-веер над парадной дверью. Довольно быстро я, в промежутках между учебой и работой в мастерской, погрузился в какой-то беспамятливый дурман, в искривленную, как сновидение, версию моей прежней жизни, в которой я ходил по знакомым улицам, но жил в незнакомом окружении, среди незнакомых лиц. И хоть часто я, шагая на занятия, вспоминал о своей прошлой утраченной жизни с мамой, станция Канал-стрит, сияющие ведра цветов на корейском рынке, да что угодно могло пробудить эти воспоминания. Казалось, будто на мою жизнь в Вегасе упал черный занавес. И только иногда, когда я терял бдительность, жизнь эта прорывалась такими яростными вспышками, что я в изумлении застывал посреди улицы. Настоящее вдруг как-то съеживалось, становилось куда менее интересным. Может, это я просто отрезвел немного. Остались в прошлом блеск и хронический угар бешеных подростковых пьянок, когда наше маленькое кровожадное племя из двух человек безумствовало в пустыне. Может, вот так оно и бывает, когда взрослеешь. Да только представить было нельзя, что Борис в Варшаве, Кармейволаге, Новой Гвинее, да где угодно, живет себе размеренной прелюдией ко взрослой жизни, в которую засосало меня. Мы с Энди, даже мы с Томом Кейблом, вечно взахлёб обсуждали, кем же станем, когда вырастем. Но Борис даже не задумывался о будущем дальше следующего обеда. Я не мог и представить себе, что он хоть как-то думает о том, чтобы себя содержать или стать полезным членом общества. Но с ним ты знал, что жизнь полна классных, бредовых возможностей. И куда огромнее, чем тебе рассказывают в школе. Я уже давно перестал писать ему или звонить. СМСки, посланные на номер Котку, оставались без ответа. Домашний телефон в Вегасе был отключен. Я и подумать не мог, если учесть, как его побросало по свету. Что вообще когда-нибудь увижу его снова? Но думал я о нем почти каждый день. О нем мне напоминали русские романы, которые я читал к урокам. Русские романы и «Семь столпов мудрости». А еще «Нижний Истсайд». Тату-салоны и магазинчики, где продавали пьероже, где в воздухе пахло коноплей, По тротуарам переваливались старушки, польки с авоськами в руках, а подростки курили, стоя у дверей баров на Второй авеню. А иногда, ни с того ни с сего, до боли остро, я вспоминал отца. О нем мне напоминали блеск и грязь Чайна-тауна, его переменчивая неопределенная атмосфера, зеркала и аквариумы, витрины с искусственными цветами и горшками счастливого бамбука. Бывало, я шел на Канал-стрит, чтобы в Pearl Paint купить «Хобби Трепела» и «Венецианского терпентина». А в результате забредал на Малбери-стрит, где у отца был любимый ресторанчик, неподалеку от станции метро линии Е. 8 ступеней вели в подвал с заляпанными пластиковыми столами, где я заказывал хрустящие блинчики с шалотом и свинину в остром соусе, тыча в них пальцем, потому что все меню было на китайском. Когда я в первый раз вернулся домой, нагруженный промасленными бумажными пакетами, так и замер, увидев недоумевающее лицо Хобби, и стоял там посреди комнаты, будто лунатик, который очнулся ото сна, и спрашивал себя, о чем я вообще думал. Уж точно не о Хобби, который был не из тех, кому подавай китайскую еду 24 часа в сутки.
«Ой, это я люблю», — заторопился Хобби. «Просто мне такое обычно и в голову не приходит».
И мы с ним поели в мастерской, прямо из картонок. Хобби сидел на табурете в черном рабочем фартуке и рубашке с закатными до локтей рукавами. И палочки в его больших руках казались до странного маленькими.